та же маленькая группка потерянных и неуверенных в себе людей, та же напыщенность, то же ощущение великой идеи, запавшей в никудышние головы. На таких сборищах она всегда чувствовала одно и то же. Ей было неприятно, но все же не хотелось, чтобы сюда зашел кто-то посторонний. Ибо само по себе это было нечто абсолютное, предполагающее гонение и унижение, и вызывающее в тебе ответную реакцию. Но 7 человек — это ничто, даже хуже, чем ничто, так как это свидетельствовало об инертности равнодушия масс и надрывало душу. Помещение здесь было лучше, чем у них в Бэйс-Уотере, но это не радовало. Дома ей доставляло удовольствие заниматься поисками помещения. Поначалу они пытались сделать вид, будто они вовсе не партийная ячейка, арендовали маленькие залы в барах, кафе или тайком собирались друг у друга на квартирах. Затем в ячейку вошел Билл Хейзел и предоставил для собрания классную комнату в школе, где он работал, но даже это было весьма рискованно. Директор полагал, что Билл ведет драматический кружок, так что, по крайней мере, теоретически их могли вышвырнуть оттуда в любой момент. И все же, в каком-то смысле, это больше нравилось Лиз, чем здешний зал мира со стенами из бетонных блоков, с трещинами по углам и большим портретом Ленина. И зачем они поместили портрет в такое дурацкое обрамление? Органные трубы по углам и тусклые лампочки — это было похоже на сцену фашистских похорон. Время от времени ей приходило в голову, что Алик был прав. Человек верит в то, во что хочет верить. Но то, во что он верит, не обладает само по себе никакой ценностью. Как-то он говорил, собака ищет, где у нее чешется, у разных собак чешется в разных местах. Нет-нет, Алик не прав, нельзя так говорить. Мир, свобода, равенство — все это ценности, бесспорные ценности, а история — законы, которые доказала партия. Нет, Алик не прав. Истина лежит вне конкретного человека. Это подтверждено историей. Человек должен склониться перед этим. А если необходимо, то им можно и пожертвовать. Партия — авангард истории, главное оружие в борьбе за мир. Она просто растерялась. Она надеялась, что придет побольше народу. 7 человек — это маловато. И все такие раздраженные, раздраженные и голодные. После собрания Лиз ждала, пока фрау Люман соберет нераспроданную литературу с массивного стола у входа, заполнит ведомость и наденет пальто, ведь вечер выдался холодный. Докладчик ушел, не дожидаясь дискуссии, пожалуй, слишком поспешно, — подумала Лиз. Когда фрау Люман подошла к выключателю, из темноты в проеме двери появился какой-то мужчина. На мгновение Лиз показала, что это Эш. Мужчина был высок и красив, на нем был плащ с кожаными пуговицами. — Товарищ Люман? — спросил он. — Да. — Я ищу товарища из Англии по фамилии Голд. Она живет у вас? — Я Элизабет Голд, — вмешалась Лиз. Мужчина вошел, прикрыв за собой дверь. Свет падал на его лицо. — Я Халтон из округа. Он показал фрау Люман какой-то документ, так кивнула и внимательно поглядела на Лиз. «Меня уполномочили передать товарищу Голд сообщение президиума. Оно касается изменения в вашей программе. Вы приглашаетесь на специальное собрание». «Да?» — чуть глуповато спросила Лиз. Ей представлялось невероятным, чтобы кто-то в президиуме мог знать о ней. «Это жест доброй воли», — сказал Халтон. «Ну, я? Но фрау Люман беспомощно начала Лиз». «Я убежден, что в сложившихся обстоятельствах фрау Люман поймет вас правильно». «Разумеется», — быстро сказала фрау Люман. «А где состоится собрание?» «Нужно выехать сегодня вечером», — ответил Халтон. «Ехать нам далеко, почти до Герлица». «До Герлица? Где это?» «На востоке страны», — встряла фрау Люман. «На границе с Польшей». «Сейчас мы отвезем вас домой, вы заберете вещи, и мы сразу же выедем». «Как? Сегодня? Сейчас? Да!» Халтон, судя по всему, полагал, что у Лиз не должно быть никаких поводов для колебаний. На улице их ждала большая черная машина. Спереди сидел водитель,